Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Доброго здоровья, дорогие братья и сестры.
Недавно мы записывали ответы на вопросы священнику, но у нас остались еще вопросы, поэтому все оставшиеся сегодня я задам отцу Алексею. Вопросы разные, я напоминаю, они бывают какие-то более богословского смысла, глубокого и касающихся обычных бытовых моментов. Сразу же еще хочу предупредить, дорогие радиослушатели, что в нашем здании идет ремонт, поэтому, возможно, какие-то технические звуки во время нашей записи. Просим прощения за это. Итак, отец Алексей, первый вопрос, сразу же сложный. Как правильно понимать заповедь о любви к врагам?
Да, действительно, вопрос очень сложный. Потому что есть такое мнение, что эта заповедь вообще неисполнима. В каком смысле? Вот сочувствовать врагам можно. Ну, скажем, живет соседка моя, враг мой, номер один, к примеру. И случилось у нее горе, скончался кто-то. Слышу я плач за дверью, за стеной. Конечно, я могу ей чисто по-человечески посочувствовать. Кого-то потеряли, там что-то такое страшное случилось. Но вдруг я слышу радостные крики, пение, там, оказывается, они там в спортлото выиграли, там, миллион целый. То вот сочувствовать в этой ситуации, сопереживать им недостаточно сложно. А ведь настоящая любовь, она во всем. То есть, когда человеку плохо, он с ним скорбит, а когда он радуется, он с ним радуется. Поэтому радоваться вместе с врагом достаточно сложно. Но, наверное, чтобы вот относиться с любовью даже к тем людям, которые нам не нравятся, которые нам неприятны, нужно немножко, ну, как бы выйти из своей роли. Вот дело в том, что ведь мы, когда относимся, свое отношение рассматриваем к другому человеку, мы вот в своей, находимся в своей скорлупе. А если из нее немножко выскочить и посмотреть на ситуацию снаружи немножко, то, может быть, тогда будет проще вот преодолеть какие-то, ну, неприятные чувства, неприятные состояния по отношению к человеку. Вот так вот Господь Бог смотрит на каждого человека со стороны. Вот этот этого не любит. Эти с этим поссорились. Но он-то своей вот этой любовью всех обнимает. Бывает примерная ситуация с родителями. Ссорятся детишки, допустим, в семье, и одному, допустим, ребеночку кажется, что он прав, а другой вот такой мерзавец и враг его. И его, он смущается и удивляется, ну почему мама-то на мою сторону не встает? Ведь очевидно, что я вот хороший, он плохой. Почему она как-то не наказала там моего соперника, что-то с ним такое... Ну, плохой, не выговор ему какой-то не сделала. Поэтому, конечно же, здесь достаточно сложно, находясь вот в своей скорлупе, исходя только из своих представлений о мире, о жизни, о том, как должна ситуация развиваться, относиться с любовью. Но я повторяю, что если мы так вот по-христиански выйдем из этой скорлупы своей, то, может быть, нам будет гораздо легче относиться к нашим недоброжелателям или врагам. И еще один момент. Что такое любить? Любить – это значит не то, что там человеку, не знаю, там деньги взаймы давать или что-то услуги оказывать. Любить – это ведь помогать другому человеку развиваться духовно, ну, во всех отношениях развиваться. Одним словом, любить – это желать другому человеку спасения душевного. И если мы даже врагу желаем, чтобы душа его не погибла, чтобы она спаслась и пришла к познанию истины, то, может быть, в этом случае мы тоже какую-то крупицу любви в своей душе находим. Единственное, что я хочу предостеречь от некоторого высокомерия по отношению к тем людям, которые нам не нравятся. Бывает, подают записки о здравии, допустим, и там пишут записки «За врага моего».
О заблудшей душе.
О заблудших, обязательно заблудших. Мне кажется, что это какое-то высокомерие. У христианина по-хорошему вообще врагов-то ведь и нету никаких, кроме его самого. Вот наша брань, она не против плоти и крови, а против духовных враги прежде всего. А потом называть другого человека заблудшим, ну, кто его знает ведь, что мы за судьи? Мы этого совершенно не знаем, кто идет к спасению, а кто идет к погибели.
Следующий вопрос. Как заставить себя уважать человека только за возраст?
Только за возраст? Я думаю, что уважать человека нужно не за возраст. Вот есть такое выражение, шутка такая. Старый дурак, хотя возраст здесь ни при чем. Поэтому, если человек вот заслуживает уважения, то какая разница, старенький он, не старенький. Другое дело, что я понимаю, о чем идет речь. Вот бывают люди пожилые и ведут себя очень плохо. И иногда просто желание, ну, просто поставить их на место, сказать им какое-то слово резкое. Но этого, может быть, и не всегда надо делать. Иногда что-то надо, может быть, приходится предпринять. Ну, ведут себя безобразно порой, даже и старенькие люди. А с другой стороны, тут не стоит этого делать, потому что, во-первых, вряд ли эту ситуацию исправишь, этого человека не переделаешь. Он даже не поймет, о чем идет речь. Возможно, что у него уже такой характер затверделый, а возможно, уже не очень хорошо и голова работает. Ведь это тоже надо понимать и как бы входить вот в это положение. Мне часто приходится общаться с людьми, которые, что называется, дохаживают родителей своих. И они жалуются, что-то вот мама не так делает, или папа, или не так делает. Вот я говорю, ну что делать, потерпите. Они уже сами не очень хорошо осознают своих поступков. Да неправда это, вот они все знают, все понимают. Нет, нет, нет. Все-таки, когда приходит организм наш в некоторую ветхость, в том числе и голова наша плохо начинает работать, где-то память нашу вышибает, где-то появляются какие-то страхи, фобии, переживания, то уже картина мира тогда для человека становится искаженной. И поэтому всегда я говорю обычно, что старенького человека нужно просто упокоить. То есть постараться, чтобы его последние годы жизни прошли, ну, без всяких каких-то таких потрясений, и тем более уж без каких-то либо скандалов. И поэтому снимать нужно какие-то ситуации такие нехорошие, раздражающие, с одной стороны. С другой стороны, входить в положение вот этих людей, понимать, что это уже возраст вот это сделал, даже не сам человек. А в-третьих, ну, наверное, где-то и нужно уметь сказать «нет». Это тоже нужно сделать. Может быть, где-то так это даже бывает, вот расшумятся там какие-нибудь старушки, что-нибудь сплетничают, выйдет какая-нибудь тоже, может быть, чаще всего с милостью пожилой хватает, как гаркнет на них, и они все затихнут сразу же.
Спасибо за ответ. Давайте перейдем к следующему вопросу. Можно ли сделать маленький крестик-татуировку вместо нательного крестика?
Вообще, татуировки-то... Я вот совсем недавно в журнале «Фома», по-моему, увидел, что у христиан каких-то на Востоке, то ли в Африке, то ли еще, у них крестик не носят, а на руке делают крестик.
Ну вот я слышала, знаете, такие моменты, где-то, наверное, в 2010 году плюс-минус пошла волна модного такого веяния у протестантов, что они стали себе вот как раз делать татуировку на запястье левой руки маленьким крестиком. Угу. Вот. Но наши священники высказывались, что сейчас это не актуально, потому что раньше, например, у первых христиан делали такую татуировку в связи с тем, что если вдруг тебя поймают враги, ты не сможешь отказаться от веры. Это первое, чтобы не было искушения. А второе, если твое уже мертвое тело найдут, то смогут похоронить по христианским обычаям. И как бы, но сейчас нам это не актуально.
Ну, что значит не актуально? Вот ношение нательного креста, оно актуально или нет? Тогда его тоже ни к чему носить. какой смысл-то считать, что это какой-то оберег, который там от неприятностей всяких сглазов порчу только помогает. Это же все-таки такой неправильный подход. Это тоже какой-то знак, который сам напоминает человеку о его христианской вере. И благодаря ему другие люди могут понять и увидеть, что перед ними христианин. Поэтому мне сложно на этот вопрос ответить. Я думаю, что тут всегда в таких случаях важно понимать, из каких побуждений все это делается. Так это, ну, для моды, для какой-то, или, может быть, ну, бывает какая-то ревность не по разуму, вот так вот сдуру человек вот решил, я христианин, пусть все там на пляже видят там, или в бане, или для самого себя. Вот это вот всегда надо понимать, из каких побуждений. Потому что бывает одно и то же действие, но сделанное с разными побудительными мотивами, оно совершенно разный эффект такой дает, результат бывает разным. В принципе, наверное, можно, почему нет?
Подаю милостыню от имени покойной бабушки, но переживаю, что не имею возможности подавать и от себя. Как быть?
Ну, даст Бог, вот когда мы помрем, может быть, кто-то от нашего имени будет подавать. Ведь традиция подавать милостыню от усопшего, она достаточно древняя. Я помню еще в исповеди блаженного Августина читал о том, что он спрашивает, как поминать его скончавшуюся мать Монику. И вот там сказано, что жертва к алтарю. То есть пожертвования различные. То есть двумя способами всегда усопших поминали. Это молитва и это милостыня от имени усопшего. Бывало, что человек готовился к кончине, писал завещание или устно оставлял, что вот там жене, детям столько-то, это туда-то, на храмы Божии столько-то, нищим раздать, вот то-то и то-то, столько-то и столько-то. Но сейчас как-то так вот не принято делать. Но я думаю, что, ну, не подаете, ничего. Я думаю, что здесь ведь не то, что Господь Бог галочки там ставит, что вот за маму, значит, подали милостыню, а вот за это вот это не подает милостыню, у меня ходит в грешницах. Поэтому я думаю, что подавая, как бы желая вот спасения души своему покойному человеку, уже любимому, дорогому человеку, мы должны немножко, может быть, даже отступить от своего «я», потому что это выражение нашей любви. Когда вот человек отступает от своих каких-то эгоистических таких побуждений, состояний, желаний, то он жертвует, а любовь без жертвы, она, видимо, не бывает.
Является ли богохульством религиозный тост, произнесенный неверующим?
Религиозный тост? Это
мне тоже непонятно. Странное, то есть, как бы мне кажется, что если человек, наверное, говорит какие-то такие вещи, да, связанные с Богом, с какой-то там христианской жизнью, то, наверное, уже не такой он уж и неверующий. А богохульством, наверное, будет являться, если там идет высмеивание какое-то.
Да, опять же, ведь нужно здесь не на форму смотреть вот в таком случае, а на то, что побуждает этого человека. Если он действительно встал там и начинает что-нибудь там, ну так, с иронией говорить, ну скажем, какой-то праздник или о каком-то событии, вроде бы он и тост, но с другой стороны он очень неприятный такой и вызывает ощущение какое-то, и сам человек, ну, вкладывает именно такой смысл. Это одна ситуация. Хотя что за тост может быть религиозным? Я, честно говоря, это там с рюмками стоит. Тост, когда с рюмкой стоит, да. Говорит, выпьем там за Родину. Вот, а тут за что? Не очень мне понятно. Да. Ну, может быть, да, человек встал и говорит, вот, давайте, товарищи, выпьем за нашу русскую православную церковь, потому что она там в годы войны. Ну, и почему бы нет? Может быть, такое возможно. Но вот я все говорю, что внутреннего состояния. Поэтому на слова, вот, которые мы слышим, обижать даже действия не нужно. Всегда нужно смотреть гораздо глубже. С чем, с каким пожеланием человек делает вот то или иное дело.
можно ли отказаться от запивки после причастия, если я за рулем?
Запивка, это же не обязательно. А что имеется в виду запивка?
Я думаю, что вино дело наливают, в том, что да, в некоторых, наверное, храмах, да, наливают вино, наверное.
Я знаю, что немножечко добавляет, допустим, запивку вин, вместо там, иногда какой-то там морс делает и прочее. Но мы как-то даже тоже пробовали у себя на приходе подобную практику, но от нее отказались. Потому что у нас приход такой очень страшных трезвенников, им вообще это не очень-то нравится все. А потом ведь еще к запивке подходят и ребятишки тоже. И, ну, то есть разного возраста люди. Ребеночек, может быть, и не поймет, но ребенок в 15 лет скажет: о, хорошо, хорошо. Вот где наливает, оказывается, да. Вот может немножечко ему в голову это все это шибануть. Правильно? Поэтому от этого отказались. Лучше купить какой-то морс. Поэтому вы можете запить, цель запивки одна – только чтобы во рту ничего не оставалось, чтобы ополоскать свои уста. Поэтому это можно сделать и водой самой простой, что обычно вот я лично так и делаю. Наливаю просто водички, и все, и ничего не нужно.
Тем более святая вода есть в каждом храме.
Да, да, мы самой простой водой для того, чтобы рот полоскать это. Ну, имеется в виду не то, что полоскал, выплюнул, проглотил, но вот цель-то вот такая именно запивки.
Какие молитвы читать, чтобы защитить себя от проклятий свекрови?
Ой, ну началось, да? Вот. Здесь ведь такой вот страх в человеке сидит, что и существуют какие-то наговоры, заговоры, сглазы, порчи. Иногда приходят в храм, и люди говорят: ну вы знаете, мне вот сделали. Ну, я такой, прикидываясь непонимающим, говорю: что сделали? Ну, сами понимаете, сделали. Кто сделал, что сделал? Ну, вы же все же знаете, что значит сделали. Признаться, я не верю, что существуют какие-то проклятия, порчи, наговоры, сглазы и прочие вещи. Вот не верю просто и все. Я в своей жизни этого нигде не встречал. И думаю, что у человека таких способностей ну просто нет. Тем более, что ну что там свекровь она. Вот представьте себе ситуацию. Какая-нибудь бабушка там всю жизнь работала в колхозе, допустим, дояркой была. Или, я не знаю, на заводе гайки крутила. На пенсию вышла. Ах, что-то пенсия-то маленькая. Все, пошла вот тут вот на рынок, купила книжку «Магия, порчи, сглазы» и пошла наводить на всех порчи и сглазы по этой книжке. Ну, что чепухой-то заниматься вот. Я не думаю, что у человека существуют какие-то способности, но вот это суеверие, оно очень древнее, конечно же. И оно, ну, является некоторой противоположностью христианской веры. Ведь что оно предполагает, это суеверие? Что существует какой-то механизм. Ну, скажем, нажал кнопку, побежали там электричество по проводам или механика какая-то сработала, и в другом месте заработал какой-то механизм. А здесь имеется в виду, что, ну, взяли кукле какой-нибудь глаз, ткнули вот иголкой, и существует как бы такая невидимая, что ли, тоже передача, механизм там, и у человека, допустим, на глаз ослеп. Ну, где вот эти педали-то, где эти механизмы? Никакой этой связи я вот, допустим, не нахожу, не верю. Но люди тысячелетиями жили и вот прикованы вот ко всему этому страхом, страхом, что кто-то сделает, кто-то сглазит, что надо какие-то защиты, обереги придумывать. Но христианская вера, мне кажется, все это сметает прочь. Недаром есть такое замечательное высказывание: кто Бога боится, тому никто не страшен. Поэтому я думаю, что никаких молитв специальных и не существует, и быть не может, чтобы какие-то порчи там защищаться. А молитвы у нас есть покаянные, молитвы есть у нас благодарственные, замечательные молитвы. И нужно поблагодарить Господа Бога, что вот слава тебе, Господи, сказать: вот я замужем, и у меня есть свекровь. Очень хороший человек. Дай Господи ей доброго здоровья. Я думаю, будет самым лучшей защитой от всех врагов.
Грех ли завещать свое тело науке?
Ну, а почему бы и не завещать? Но я думаю, что это такой чисто теоретический вопрос. Потому что вряд ли кто-то что-то собирается там завещать свои тела.
Но сейчас, вы знаете, вот просто в интернете ради разговоров, понятно, очень многие люди говорят о том, что мне не нравятся пышные похороны, мне не нравится, что на них тратят много денег, я уже умру, мне будет все равно, и я бы хотел там либо науке послужить в последний раз, либо опускай мои органы, если я там молодой умру, кому-нибудь там больным пойдут.
Ну, насчет органов я еще согласен. Но вряд ли сейчас эти тела какие-то науке нужны. Я думаю, что этих просто там склад для науки вот этих тел лежит. Никакой нужды наука в этих телах сейчас не испытывает. Но вообще отношение к телу тут христианское. С одной стороны, мы понимаем, что это нечто священное, потому что это храм, в котором жила душа человеческая. Но с другой стороны, вот душа, она покинула эту храмину, и эта храмина, она будет самоуничтожаться, то есть тлению подлежит. Все это превратиться должно в прах. Но бояться христиане этого никогда не боялись, потому что и Господь из этого праха восстановит новую, обновленную плоть, обновленное тело, не такое, какое было у нас, ветхое, стареющее, ну, со всеми его немощами и недостатками. И поэтому, что будет с этой храминой, не так уж, наверное, и важно. Все равно она будет, или она в земле истлеет, или ее даже и в печку засунуть, в крематорию развеют потом, или науке кто-то там завещать будет ее. Были ведь немало таких примеров, когда люди святые завещали своим ученикам, что вот скончаюсь, а все тело мое на помойку, хоронить не надо, пышных похорон я не люблю, выкиньте просто там подальше, чтобы не вонял. Или вот собакам, допустим, собаки хорошо его съедят, покормите собачек.
Так говорили святые,
да? Да.
Ничего себе.
Сколько угодно примеров таких вот. Правда, честно сказать, часто ученики их не слушали, а с пышностью, там, с саркофагами погребали тела. Но думаю, что были обратные ситуации, именно когда поступали ученики вот так вот, как завещал их учитель. Ну, там души ведь нет, все. Зачем это нужно тут? Раз и готово. Поэтому вот такое немножко сложное отношение в христианстве к телу. С одной стороны, мы понимаем, что это нечто священное, и поэтому у нас и похороны, дело не в пышности, а вот именно в отношении. И на этих похоронах мы, конечно же, понимая, что мы только тело перед собой видим, но мы через этот образ обращаемся к душе человеческой. Но с другой стороны, мы понимаем, что это все равно прах, который возвратится в землю свою. Вот и он истлеет. И что-то такого в нем уникального, чего-то надо вот обязательно там сохранять, все-таки нет. Но Господь восставит его, восстановит для жизни будущего века. А вот если я могу чем-то помочь для другого человека, ну, скажем, органами, ну, почему бы нет? Мне кажется, ничего тут такого ужасного нету. Это знак нашей любви для другого, знак нашей жертвы. Может, мы в жизни-то ничего хорошего не сделали так особо-то, а тут, глядишь, вот другой человек вспомнит наш добрым словом, и для души нашей это будет немалая польза.
Ну и последний вопрос в завершении нашей передачи. Можно ли читать молитвы на латыни?
Я вот вообще против этого слова «читать молитвы». Мне кажется, читать можно молитвы на любом языке, какой знаешь, даже какой не знаешь. Тоже у нас очень часто люди читают молитвы на тех языках, которые не знают. К сожалению, церковно-славянский язык не всегда бывает людям понятен, а усилий как-то вот узнать смысл этих слов у нас, ну, не всегда тоже бывает этого. Я против чтения, потому что читать может человек ведь и неверующий, и на латыни читать, и не на латыни. Ну вот найму от соседа там за 500 рублей, нет, много 500, 300 рублей, он мне утреннее правило прочитает все, еще за 300 он мне вечернее правило прочитает тоже все, будучи полным атеистом. То есть это не механическая какая-то вещь. Вот поэтому я предпочитаю слово «молиться». Молиться. Но а молитва, она бывает и со словами. И как Феофан Затворник говорил, она бывает и без слов. Потому что молитва – это духовное состояние человека. И слова, конечно же, нам помогают войти в это духовное состояние. Они создают определенный смысл, определенный настрой, направляют наше ум и сердце в какое-то определенное русло. И если человеку слова на латинском языке подходят для этого, ну почему бы нет? Конечно же, и на греческом, да на каком угодно можно. Лишь бы это, ну, просто ну, не было так для показухи какой-то, может быть, с какими-то другими совершенно целями, что вот я вот такой человек святой на латинском языке ведь там молюсь и читаю, не как все простые остальные смертные на церковном своем славянском что-то там. Вот из этих побуждений все-таки не стоит этого делать. А так, конечно же, всякое дыхание дохвалит Господа, всякое слово, всякая молитва, лишь бы она исходила из сердца, из разума нашего и была направлена искренним чувством человека верующего.
Большое спасибо, отец Алексей, за ответы на вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Всего доброго, дорогие братья и сестры.